Алиса Джей Кей. Всему свое время. Глава первая. Станция. Рев мотора разносился по высохшему руслу реки. Охрана бывшей геологической станции уже слышала приближающийся внедорожник, хотя его еще не было видно из-за поднявшейся за лето растительности. Гостей с нетерпением ждали. Прошло полгода с того момента, как детектив Горан поселился в диких землях и возглавил негласную организацию «Северный картель». Постепенно заброшенное убежище в глуши превращалось в укрепленную базу «Пчелы», одного из нелегальных, влиятельных домов столицы. Несмотря на свое маргинальное положение, последний человеческий альянс «Пчела» создавался вовсе не как преступная группировка и своим принципам оставался верен. Да и основная деятельность Горана была вполне законной, если не считать того факта, что сам он числился погибшим. В Диаполисе Горан с помощью Генри открыл частное детективное агентство. Чаще всего к ним обращались для разоблачения супружеских измен или в поисках скрывающихся мошенников. Это занятие позволяло пчеле иметь прикрытие, собирать неофициальную информацию, заводить новые источники, получать доход и параллельно компромат на глотов и соратников по картелю. Сам детектив в офисе практически никогда не появлялся и в столицу заезжал редко, только когда его присутствие требовалось на собраниях в урбанистическом центре. Настоящим же делом, к которому готовился Горан, была экспедиция. После идентификации Джейн Доу детектив отложил ее историю в сторону, но затем вернулся к ней. В своем послании Сильвия Дуарте, прототип голограммы, говорила, что пришла из центра выживших в Мексике, который перестал выходить на связь перед самой высадкой послов Глотов. Горан также знал, что отряды, отправленные в Мексику из Савата, пропали. Поэтому детектив решил организовать собственную экспедицию, которая требовала тщательной подготовки и крупных вложений. И пока Горан лишь собирал сведения о путях и откладывал кредиты на это мероприятие. От диких никаких вестей не было, и все шло своим чередом. Когда же накатывало уныние, Горан навещал доктора Уве, с которым можно было поговорить по душам. Единственное, что беспокоило детектива – слухи, появившиеся пару месяцев назад о том, что глоты готовят новый масштабный проект. Горан посмотрел на себя в зеркало, провел рукой по волосам и вышел встречать прибывших. Автомобиль заехал в ворота. Как только машина остановилась, из нее выпорхнула Анна. Девушка сдала летнюю сессию и заявила о своем намерении провести следующие 2 месяца на станции. В Диаполисе она могла общаться только с Генри и по выходным со Стево, когда тот приезжал на разработки. Горан никогда не встречался с Анной и не говорил ей о своих визитах в столицу, однако регулярно справлялся у Генри, все ли с девушкой в порядке, не нуждается ли она в чем-то и как учится. «Я так рада вас видеть!» Анна взлетела по лестнице, на секунду остановилась в шаге от детектива и бросилась ему на шею. «Ладно, проходи», — пригласил ее Горан, дождавшись, когда девушка его отпустит. Он указывал вперед на открытую дверь станции. «А вы что же, не скажете, что скучали?» — не сдвинулась с места Анна. «Мне, например, было без вас плохо. Рядом со мной будет только хуже», — заверил ее Горан. Девушка закатила глаза и пошла в свою комнату, оставив мужчину на крыльце. Через мгновение Стево с вещами, оставленными Анной в машине, поравнялся с детективом и шепотом сказал: «Какой же вы все-таки невыносимый козел! Если сможешь доказать это Анне, сделаешь всем нам большое одолжение», — ответил ему детектив. «Возможно, она даже обратит внимание на тебя». «К сожалению, такие парни, как я, ее мало интересуют», — поморщился Стево, продолжая держать сумку на весу. «Она восхищается такими, как вы, старыми, душными и токсичными». «Ладно», — Горан постучал одним ботинком о другой. «Скажи ей, что я тоже рад ее видеть, просто не хочу проявлять эмоций». «Вот уж нет, разбирайтесь-ка сами, Стэв развернулся и скрылся внутри станции. Горн прикрыл глаза и глубоко вдохнул. Он уже забыл, как это, когда все они в сборе. А формальным поводом съехаться послужил экватор года, один из четырех сезонных праздников, закрепившихся в календаре после хаоса. Отмечать его договорились на станции, поэтому через два дня сюда должны были прибыть еще Генри, доктор Уве и Алекс. Стояла сухая летняя погода. Стол накрыли на поляне за зданием станции. Эрта Огородник прислал к экватору корзину свежих ягод, символическую банку меда и канистру коровьего молока. В диких землях ягоды и грибы не собирали. Горан взялся самостоятельно установить лучевой щит компании Selena Systems против насекомых, которые сильно досаждали в жару и велись над столом. Изначально прибор разрабатывали как проект для борьбы с лунной пылью, которую он должен был отталкивать. Но позже его модифицировали под земные нужды. Поток электронов должен был служить барьером от летающих паразитов. На устройстве щита зажегся индикатор, оповещающий о рабочем состоянии. Детектив довольно посмотрел вокруг и тут же почувствовал, как в плечо его кто-то жалит. На руке сидел большой тигровый комар. «Оно не справляется с насекомыми на земле», — проворчал детектив, подкручивая настройки. «Как должно справляться с лунной пылью?» Стева знал о сложных взаимоотношениях детектива и современных технологий, поэтому с беспокойством поглядывал на него. Анна качалась в гамаке, который Горн повесил для себя. Генри настраивал свою виртуальную гитару. «Идите сюда», — позвал их доктор Уве. «Давайте проводим Алекса, который поступил в космическую академию». Алекс действительно попал в первый набор, который должен был отправиться в Академгородок на терраформированный астероид Фаэтон. «Ты же наш парень! Куда ты летишь?» — похлопал его по плечу Уве, когда все подтянулись к столу. «Один раз пчела, навсегда пчела?» — ответил смущенный всеобщим вниманием Алекс. «Это тост!» — поднял со стола стакан Генри. «Тост!» — поддержал доктор. Участники пчелы разобрали стаканы с морсом, и они зазвенели. «Если надоест в космосе, возвращайся», — напел Генри и взял аккорд. «Хотя я уверен, что скорее тебя исключат, чем тебе надоест». Пока Генри наигрывал напутствие Алекса, к Горну подошел один из охранников станции. Охрану детектив набрал из диких, они жили на станции, но не вмешивались в дела пчелы. «Вернулись обходчики», — сообщил охранник. «Говорят, что видели на той стороне реки следы мутанта. Похоже, он ранен. Может повести себя неожиданно». Горн нахмурился. Станция уже была обнесена забором, но с мутантами пока до конца не разобрались. Почему они поселились именно тут? Сколько их было? Насколько они разумны? А если мутант действительно ранен? Вполне возможно, что в диких землях возле станции появился кто-то еще. «Закройте ворота», — велел Горн. «В следующей смене обходчиков скажите, чтобы были осторожными. По возможности нужно выяснить, что случилось». Охранник кивнул и удалился. Детектив покрутил свой бейдж, убрал его в карман и вернулся к столу. Генри уже отложил в сторону гитару, и Горн присел рядом с ним. «Детектив». Генри воспользовался моментом, когда шумной компании не было вокруг. «Агент Ларин сказал, что ВСЧ закрывает дело о вашей гибели, поэтому до конца лета вашу квартиру в Геополисе выставят на аукцион. Если хотите оттуда что-то забрать, то вам лучше сходить и сделать это в ближайшее время». «Ларин прямо так и сказал?» – уточнил Горн. «Он никогда не давал повода бывшему помощнику думать, что остался жив?» И тем не менее агент уже не первый раз делился с Генри весьма специфической информацией. «Ну, он просто предупредил», — пожал плечами Генри. «Хорошо, загляну туда на неделе», — сказал детектив. «А агент Ларин никак не упоминал десятилетие прилета глотов. Департаменту взаимодействия известно, что намечается». В конце года исполнялось 10 лет с того момента, как послы глотов официально высадились на Землю. В беспокойстве детектива по поводу этой даты крылась настоящая причина сбора на станции.